С новостями дня вас познакомила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода» в 9, в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Встреча в поместье Буши в Кеннебанк-Порте. Теплые слова в адрес Владимира Путина и новое предложение России по противоракетной обороне. Архитекторы Петербурга, выступающие против строительства башни «Газпрома», уличают во лжи представителей компании номер один в России. Российские журналисты просят политического убежища в Соединенных Штатах. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Мы обсуждаем итоги только что завершившейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша. У нас на линии прямого эфира Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, бывший главный редактор журнала «Америка» и в недавнем прошлом лидер депутатского объединения «За Атлантический диалог». Константин Натанович, доброе утро.
Доброе утро.
Мы рады приветствовать вас в нашем эфире. Вот сегодня с утра на информационных агентствах, на интернет-сайтах можно было услышать, прочитать совершенно разные мнения по поводу итогов этих переговоров. Одни очень восторженные, называют предложения Путина историческими, другие разочарованы, говорят, что впервые президенты двух стран не смогли договориться. А вы что-то ждали от этой встречи? Какие у вас впечатления сложились?
Мне кажется, цели, которые ставили президенты перед этой встречей, почти противоположные. Это связано с тем, что задачи решаются совершенно различные. Соединенные Штаты, в общем, отвечают на вызовы, пытаются решать такие глобальные задачи, скажем, борьба с терроризмом, задачи, связанные с мировой экономикой, с ее развитием, задачи, которые ставит перед собой президент Путин и в последнее время наше государство, Россия, это, в общем, не решение вот этих глобальных задач. Россия сегодня не подключена к этим большим проблемам. Борьба с терроризмом выродилась в России в борьбу с внутренней оппозицией. Россия сегодня не подключена к решению европейских задач. Россия нет в Афганистане. То, что делает Россия вот в связи с защитой человечества от угроз там Ирана, вот этих стран-изгоев, это скорее назвать можно попыткой помешать решению этих задач. В общем, последнее время предложение Путина – это не способ решения задач, а способ, ну, я бы тогда же сказал, нагадить в решении вот подобных задач, там, скажем, в ПРО. Это больше похоже на такие провокации, что ли.
Провокации – это преднамеренные провокации, по вашему мнению, или просто это результат необдуманной политики?
Мне кажется, это осознанное решение. Это
а цель?
Осознанная цель – помешать. Цель – помешать решению этих глобальных задач. Россия по разным причинам, и в связи с тем, что она уже не так сильна, не в состоянии подключиться к решению этих глобальных задач. Но, решая внутренние задачи, Путин, тем не менее, пытается, так сказать, остаться на плаву мировых проблем. Но вот сегодня, с его, видимо, точки зрения, это единственный способ остаться в мировой политике, остаться в решении глобальных проблем. Это пытаться мешать решению этих проблем.
Константин Натанович, скажите, на ваш взгляд, сейчас можно говорить о новом этапе, о начале новой холодной войны, или это все-таки некое проявление нового типа антиамериканизма?
У России сегодня нет ресурсов ни материальных, ни военных для развязывания новой войны. В общем, эти незначительные маленькие уколы, которые испытывают и страны НАТО, и Соединенные Штаты в связи с там, поставками ракет на Ближний Восток, поставками террористическим организациям по существу, поставками вооружения Сирии, Ирану, какими-то действиями по усложнению создания вот этой системы ПРО. И это, конечно, маленькие такие, в общем, уколы с точки зрения больших стран, которые пытаются разрешить эти проблемы. Но это уколы, тем не менее, существенные, ощутимы. России, конечно, вот этими действиями президента Путина загоняет себя, ну, не, все-таки не в число стран-изгоев, но в число противников решения вот этих глобальных мировых проблем.
Многие, определенная часть, ждут от Запада, и в первую очередь от Соединенных Штатов, в надежде ждут, что Запад потребует от Путина все-таки встать на путь демократии. Ну, вот, в частности, накануне визита Путина такая влиятельная организация, как Human Rights Watch, призвала Буша потребовать от Путина восстановления свободы выражения мнений и СМИ, отмены драконовских ограничений на деятельность неправительственных организаций, ну и так далее. Этот список очень большой. Ну и, видимо, Путин, отвечая на подобные упреки на пресс-конференции, сказал, что Россия не допустит, чтобы под предлогом решения вопросов прав человека вмешивались в ее внутренние дела. А, по вашему мнению, подобное обращение, подобная апелляция к странам Запада в нынешней ситуации – это бесполезное дело?
Ну, мы много раз видели, что, в общем, западные страны конъюнктурно, так очень прагматично относятся к подобного рода проблемам. В тех случаях, когда ссориться с Путиным невыгодно, в общем, никто не идет на серьезную конфронтацию, тем более, что все понимают, что для Путина вопрос сохранения демократии в России, вопрос прав человека, это проблема, очень близко связанная с выживанием его политической группы, его политическим выживанием. В случае, если в России будут восстанавливаться институты демократии, это очень негативно скажется на его позиции внутри России. Если в России каким-то образом прекратится вот эта националистическая волна, то существенно ослабнет его влияние внутри страны. То есть для Путина вопрос не демократии, это вопрос политического выживания.
Спасибо, Константин Натанович. В прямом эфире был Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, бывший главный редактор журнала «Америка» и в недавнем прошлом лидер депутатского объединения «За Атлантический диалог». Говорит Радио Свобода, в Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода в 9» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Президенты США и России обсудили на переговорах Кеннебанк-Порте двусторонние отношения и вопросы международной политики. Владимир Путин предложил Джорджу Бушу создать в Москве и Брюсселе центры по обмену информацией по вопросам ПРО. В австралийском Брисбене задержан 8-й подозреваемый в причастности к организации терактов в Лондоне и Глазго. В Великобритании по этому делу арестованы 7 человек. На военном кладбище в Таллине сегодня пройдет церемония перезахоронения останков советских воинов.
Новые книги, новые фильмы и новая музыка. Самые лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Все от масс-культуры до пост-постмодернизма. В программе Дмитрия Волчика «Поверх барьеров». Понедельник, 9 вечера, вторник, 2 часа дня.
В эфире программа «Свобода в 9». К нам присоединилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро. Валерия знакомит нас со свежими публикациями российских газет. Я предлагаю начать с российской политической хроники. И главная новость от последних, вчерашнего вечера, я бы сказал, заявление Михаила Касьянова о том, что другая Россия прекращает свое существование. Впрочем, с этим не согласен, насколько я понимаю, другой лидер оппозиции Гарри Каспаров. Так ли это?
Да, в общем, это так. И тут еще есть одна новость. Это, в общем-то, на самом деле очередной призыв сплотиться вокруг единого лидера оппозиции, который прозвучал также вчера.
Единый лидер, это имеется в виду Михаил Касьянов или некий другой кандидат? Это абстрактная фигура.
Это некий абстрактный, но один кандидат. И адресован сей призыв к трем ныне существующим кандидатам. Это Касьянов, Геращенко и Гуляев, с тем, чтобы они все-таки между собой разобрались, выбрали и выдвинули кого-то одного, потому что, в общем-то, давно идет речь о том, что это единственный
способ. А призывают тогда кто?
Призывают. Это социолог Александр Аузан, глава Московской Хельсинкской группы, Людмила Алексеева, руководитель Координационного совета помощи беженцев Лидия Графова, правозащитник Юрий Джибладзе и политолог Андрей Пиантковский.
Итак, другая Россия вроде как бы прекращает свое существование или трансформируется, переходит на новый этап политической борьбы?
Ну, во всяком случае, коалиции больше нет. Это сказал Михаил Касьянов вчера. Это его заявление поддержала и развела пресс-секретарь Елена Дикун. А вот пресс-секретарь Гарри Каспарова Денис Белунов в интервью газете, в общем-то, не удивился, узнав про эту идею Касьянова, прозвучавшую. Но, однако же, Белунов полагает, что коалиция продолжит свое существование. Теперь в коалиции остаются ОГФ Гарри Каспарова, лимоновцы и республиканцы Лысенко.
Ну, подробности мы узнаем уже сегодня. На форуме «Другой России» находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Его репортажи слушайте сегодня в программах «Свобода в полдень» и «Время свободы». А давайте к другой, к любимой теме российской прессы, к борьбе со взяточничеством.
И коррупцией.
Гениально. Где на этот раз?
Гениальная совершенно публикация, на мой взгляд, в газете «Газета». Ну, Министерству экономического развития и торговли есть над чем подумать. Короче говоря, очередной крупнейший скандал. Выявили взяточников в данном министерстве, задержали. Но это речь идет не только о том, что это очередной крупный скандал, но вот о чем. Оказывается, год назад корреспондент газеты по секрету узнал об одном опросе иностранных инвесторов. Не называется некая крупная консалтинговая фирма с мировым именем, но она провела исследование. Ну, в общем, вывод неудивительный. Коррупция растет. И за последние три года сильно выросла. Вот поразило что. В чемпионы по коррупции в 2005 году вырвались как раз-таки чиновники Министерства экономического развития и торговли.
За что же они берут деньги?
Они берут деньги за все, что угодно. В данной ситуации деньги предлагались за то, чтобы человеку восстановиться на работе. Деньги предлагаются за самые разные какие-то услуги. В общем, короче говоря, на возмездной основе можно решить практически любой вопрос.
Интересен порядок цен. Каковы суммы?
1,5 миллиона в данной ситуации. Но,
это совокупная взятка или взятка разовая?
Разовая.
Полтора миллиона рублей
за решение данной проблемы, чтобы человеку восстановиться на работе.
Спасибо. Валерия Шабаева. Об этом пишут сегодняшние российские газеты. И новости спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Заголовки трех главных новостей.
Доброе утро. Ну, наверное, не только заголовки, а я сразу так поподробнее расскажу. Венесуэле на 42-м розыгрыше Кубка Америки по футболу сыграны вторые матчи группового турнира в группе «С». Сборная Парагвай одержала победу над командой США 3-1. Аргентинцы были сильнее колумбийцев 4-2. На молодежном чемпионате мира в Канаде состоялись три матча первого тура группового раунда. В группе «А» в ничью 1-1 сыграли сборные Конго и Австрии. В группе «С» португальцы взяли верх над соперниками из Новой Зеландии 2-0. Сборная Мексики выиграла у команды Гамбии 3-0. На Уимблдонском теннисном турнире в понедельник в мужском одиночном разряде определились 4 участника 1/8 финала. Это чех Томаш Бердых, киприот Маркос Багдатис, швед Йонас Бьоркман и россиянин Михаил Южный. А в женской части соревнований вчера были доиграны матчи 3-го тура с участием россиянок, перенесенные с субботы. Светлана Кузнецова взяла верх над польской теннисисткой Агнешкой Радванской. Надежда Петрова выиграла у испанки Вирхинии Руано-Паскуаль. А вот Елена Дементьева уступила австрийке Тамире Пажек.
Ну, насчет Дементьевой мне приходилось слышать, прогнозировали, что она все-таки проиграет, даже несмотря на то, что она проиграла спортсменке, которая в табеле о рангах, да, стоит ниже ее по лестнице. И вообще, пока все потери среди российских теннисистов на этом турнире, можно, если так сказать, все они запланированы.
Ну да, единственное, что вот к некоторым неприятным неожиданностям, наверное, можно отнести поражение Анны Чеквитадзе. Она была посеяна под 8-м номером и в 3-м круге уступила Микаэле Крайчик, 31-й ракетке турнира. Микаэла Крайчик, это голландская теннисистка. Ну, кстати, вот она вчера вышла уже в четвертьфинал, держав победу над американкой Лорой Гренвилл, то есть достаточно сильная соперница. Ну, а в остальном, действительно, наверное, все потери можно считать запланированными. Как бы ни надеялись все на Марата Сафина, все-таки сейчас он по игре явно не дотягивает до своего же уровня, там, хотя бы 2-летней давности. И также проигрыш в 3-м круге Игоря Андреева и Дмитрия Турсунова тоже был вполне ожидаем. Но вот хочу сказать, что исход следующих матчей с участием россиян уже достаточно сложно предсказать. Соперники им достались очень серьезно. Например, Мария Шарапова в 1/8 финала будет играть с американкой Венус Уильямс, той самой, что выиграла у Марии в полуфинале Уимблдона 2 года назад. Ну, а Надежда Петрова встретится с очень сильной сербской теннисисткой Анной Иванович. А вот Михаилу Южному вообще в следующем круге предстоит сыграть с победителем матча Рафаэль Надаль Испания Робин Содерлинг Швеции, который был вчера прерван из-за дождя в 5-м сете при счете 2-0 в пользу испанца. Но я думаю, что, скорее всего, все-таки Надаль пройдет дальше, выиграет этот матч. И таким образом у Михаила шансов на победу в 1/8 финала, можно сказать, что вообще нет, ну, хотя можно учесть то, что Надаль на траве все-таки играет не так сильно, как на грунте, где ему вообще нет равных.
Наталья, хотелось бы немного времени уделить футболу. Если в первые дни на Кубке Америки было много сенсационных результатов, то сегодняшние матчи завершились, ну, вполне логично, победы более сильных соперников.
Да, результаты не были неожиданными. Сборная Аргентины, как, наверное, и положено, одному из главных фаворитов соревнования, побеждают уже второй раз и с крупным счетом. В первом матче она обыграла команду США, напомню, 4-1. Ну и парагвайцы тоже показали свою силу уже в первом матче, в котором они выиграли у сборной Колумбии 5-0. Так что сегодня получается, что они лишь подтвердили свой высокий класс. Ну и отмечу, что после 2 туров сборная Аргентины и Парагвай набрали по 6 очков и уже обеспечили себе выход в плей-офф.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, новости спорта. В сообщении Комитета защиты журналистов о выступлении корреспондента «Радио Свобода» Юрия Багрова и корреспондента агентства «Регнум» на слушаниях в Конгрессе США по проблеме прав человека говорится, что оба журналиста получили политическое убежище и остались жить в Америке. Юрий Багров, уехавший в США 1.5 месяца назад, сообщил «Радио Свобода», что он получил статус беженца, подав заявление на выезд в США из России по политическим причинам. Однако самому Юрию неизвестно о том, что в последнее время в его статусе происходили какие-то изменения. За разъяснениями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов обратился в Комитет защиты журналистов.
Координатор программы помощи журналистам Элизабет Уитчелл сказала:
Комитет защиты журналистов во всех тех случаях, когда журналистам нужно получить политическое убежище и право жительства за пределами своей страны, помогает документально обосновать их просьбу. Но мы не правительственная организация и не можем предоставлять какой бы то ни был статус. В тех случаях, когда на родине журналистам грозит опасность, мы делаем все возможное, чтобы наше беспокойство за жизнь журналиста было доведено до сведения официальных лиц. Мы пишем письма, к которым прилагаем наши отчеты и другие документы, которые могут помочь человеку получить статус политического беженца. Например, в случае с Багровым мы нашли один американский фонд, который согласился оказать ему поддержку и помочь остаться в Америке.
Все же получили оба журналиста политическое убежище?
Both the
Оба эти случая особые. Багров и Тлисова получили статус политических беженцев и право жительства в Соединенных Штатах, когда еще находились в России. Они прибыли в Соединенные Штаты, уже имея статус политических беженцев. Обычно получение такого статуса – довольно длительный процесс. По моему опыту, это занимает от 6 недель до 1,5 лет. Но если человек сначала прибывает в Соединенные Штаты по определенной визе – гостевой, учебной, рабочей и так далее – и лишь после этого просит политического убежища, это совершенно иной процесс, более длительный. Опять же, по моему опыту, в лучшем случае от 2 месяцев, в худшем – до 2 лет. Итак, судя по полученному от Элизабет Уитчелл, координатора программы помощи журналистам в Американском комитете защиты журналистов, разъяснению, россияне Юрий Багров и Фатима Тлисова получили политическое убежище в Соединенных Штатах. Однако, по сообщениям из других источников, статус обоих политических беженцев еще уточняется, хотя оба действительно получили право на въезд в Соединенные Штаты именно как беженцы по политическим мотивам. На слушаниях в Конгрессе они рассказали о безнаказанности за убийство журналистов в России, о преследовании независимых журналистов, сообщающих о насилии в районах Северного Кавказа. Багров и Тлисова вместе с представителем Комитета защиты журналистов Ниной Огняновой рассказали конгрессменам о том, что Россия занимает 3-е место в мире по количеству журналистов, убитых за то, что они профессионально и честно выполняли свою работу. Багров и Тлисова, бывшие корреспонденты Associated Press и «Радио Свобода» на Северном Кавказе, покинули Россию, спасаясь от преследований со стороны ФСБ. О своих впечатлениях после слушаний в Конгрессе Юрий Багров сказал.
Я почувствовал большую заинтересованность о ситуации в России, и вопросы, я не ожидал, что вопросы будут настолько по существу, потому что было ощущение, что немногие сенаторы и конгрессмены представляют ситуацию в России. На деле оказалось, что они гораздо лучше владеют обстановкой, чем я мог предположить. Поэтому вопросы, которые мне задавали, они были по существу и были очень интересны, и это было, я думаю, такое плодотворное сотрудничество.
Координатор Комитета защиты журналистов Нина Огнянова заявила в Конгрессе, что Юрий Багров и Фатима Тлисова были вынуждены покинуть свою страну только потому, что хотели честно выполнять свою работу. Если бы Тлисова осталась в России, ее могла постигнуть судьба Анны Политковской, а Багров не мог бы работать как журналист. Комитет защиты журналистов просил Конгресс осудить убийство и преследование журналистов в России. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9». Во второй половине часа мы вернемся к переговорам Владимира Путина и Джорджа Буша. Вас также ждут новости Москвы и Петербурга, панорама высоких технологий и многое другое. Напоминаем, что сегодня в 11 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Час прессы». Сегодняшняя тема – летнее обострение дела Литвиненко. Участвуют обозреватель отдела расследований газеты «Московский комсомолец» Олег Фочкин и директор Центра политической информации Алексей Мухин. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Австралии задержан человек, подозреваемый в причастности к терактам в Лондоне и Глазго. По данным полиции, он был остановлен в аэропорту Брисбена. Это уже 8-й подозреваемый по делу. Ранее британская полиция задержала 7 человек. Президенты США и России обсудили на переговорах в Кеннебанкпорте двусторонние отношения и вопросы международной политики. Владимир Путин предложил Джорджу Бушу создать в Москве и Брюсселе центры по обмену информацией по вопросам ПРО. На военном кладбище в Таллине сегодня пройдет церемония перезахоронения останков советских воинов. Представители Объединенного гражданского фронта во главе с Гарри Каспаровым заявляют о серьезных разногласиях с Народно-демократическим союзом Михаила Касьянова. Контртеррористическое подразделение французской полиции задержало 3 предполагаемых членов баскской сепаратистской группировки «ЭТО». Они пытались въехать в Испанию на машине, начиненной взрывчаткой. У берегов Чукотки продолжаются поиски 5 человек, которые вышли в море на моторной лодке. Поиски ведутся с 27 июня. Посольство США на Кипре подтвердило факт гибели своего военного атташе, пропавшего 4 дня назад. Израильские спецслужбы арестовали в Восточном Иерусалиме 11 палестинцев, активистов Хамаса, почти все арестованные граждане Израиля. Джордж Буш смягчил наказание Льюису Либи, бывшему начальнику аппарата вице-президента США. Он был приговорен в июне к 30 месяцам тюрьмы за лжесвидетельство и препятствование правосудию. Президент, однако, оставил в силе решение суда о штрафе в $250 000 и о двухгодичном испытательном сроке. В Ереване группа журналистов провела акцию протеста против принятия закона об ограничении вещания иностранных СМИ. Парламент Армении рассматривает соответствующие поправки к закону о радио и телевидении.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. Итак, к итогам переговоров президента США и России Джорджа Буша и Владимира Путина. На совместной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия предложила создать центры в Москве и Брюсселе по обмену информацией по вопросам противоракетной обороны, а также использовать строящуюся на юге России станцию по раннему предупреждению ракетных пусков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Новый российский сюрприз относительно противоракетной обороны и неожиданно добрые слова президента Буша о своем госте Владимире Путине стали, судя по всему, самыми заметными результатами встречи в Кеннебанкпорте. Для Джорджа Буша прием Владимира Путина в доме отца был уникальным шагом. Никогда прежде президент не приглашал зарубежных лидеров в семейную усадьбу Бушей. Никогда прежде президент и его родители не устраивали для зарубежных гостей нечто вроде семейного уикенда. Президент США надеялся, что после серии заявлений в последние месяцы из Кремля и Белого дома, которые заставили наблюдателей заговорить о возвращении американо-российских отношений к лексике времен Холодной войны, дружеская, почти интимная встреча на ограниченном пространстве поможет сгладить различия, что его известное в кругу друзей обаяние поможет осуществить невероятное – спасти американо-российские отношения. Если верить заявлению лидеров, накал страстей по поводу некоторых прежде острых проблем был в самом деле снижен. По словам президента Буша, оба лидера, например, признали опасность иранской ядерной программы. Президент Путин лаконично подтвердил, да, Россия готова обсуждать иранский вопрос в рамках Совета Безопасности ООН. Помощник президента Буша по национальной безопасности Стивен Хедли сообщил, что в ближайшие дни будут подписаны несколько соглашений, в том числе американо-российское соглашение касательно предотвращение распространения ядерного оружия и некий документ, определяющий будущее ядерных арсеналов обеих стран после 2009 года. Но по Косову и, главное, по противоракетной обороне оба президента твердо продолжали стоять на своем. Причем Владимир Путин, как сходится большинство наблюдателей, начал новую, совершенно неожиданную для президента Буша атаку. Он предложил превратить вопрос противоракетной обороны в тему для обсуждения Российско-НАТОвского совета, пригласил присоединиться к ним всех желающих из европейских стран и заявил, что нет никакой нужды в установке на территории восточноевропейских стран радаров и антиракетных комплексов. Взамен же он выдвинул идею не только модернизации радара в Азербайджане, но и предложил построить необходимые системы слежения на юге России. Президент Буш повторил свой тезис о том, что компоненты системы должны базироваться на территории Польши и Чехии. Он воспользовался привычной калькой последних месяцев, назвав идеи Владимира Путина интересными. Заключительная пресс-конференция лидеров двух стран в Кеннебанкпорте была, как заметили и репортеры, и наблюдатели, насыщена, перенасыщена выражением добрых чувств по отношению друг к другу. Даже когда президента Буша спросили о том, поднял ли он в разговорах с президентом Путиным вопрос подрыва прав человека в России, Буш ответил «да». Они говорили об этом откровенно, обменялись мнениями, и он понимает, что у российского президента своя позиция по этому вопросу. Иными словами, недавние словесные трения Кремля и Белого дома стерты, кажется, из памяти, но проблемы остаются.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. И о динамике российско-американских отношений последних лет мой коллега Андрей Шарый беседовал с профессором Стэнфордского университета в Калифорнии, известным американским политическим экспертом Майком Макфолом.
Если смотрите российский телевидение, то президент Путин говорит, это как будто бы мы вернулись к холодной войне. Я считаю, что холодная война была настоящей войной, и это была идеологическая борьба. Это не существует. Но сознательно президент Путин и его люди считают, что это антиамериканизм выгодно для них, чтобы решить внутренние проблемы в России.
Не, на ваш взгляд, нужно жестче говорить с Москвой, нужно постоянно указывать на нарушение демократических свобод, прав человека, всего остального? Или нужно задабривать Путина, встречаться с ним в штате Мэн и делать вид, что ничего не происходит?
Ну, во-первых, если кто-то меня сравнивал с Гитлером, я вряд ли ему пригласил бы на мой дом, тем более дом отца, где никогда не было приглашен президент или премьер других стран. Во-вторых, я не сказал, что нельзя говорить с Путиным, но я бы сказал бы о конкретных делах. У нас есть очень много конкретных пунктов. Чтобы просто встретиться, чтобы мы будем как дружить еще раз, кажется, что это самый плохой знак. Потому что для Путина это показывает, что я могу делать, что мне хочется, они все-таки будут меня пригласить на встречу.
Почему Америке перестало быть интересно Россия? Как вы считаете?
Начиная с войны против Ирака, просто у них были другие приоритеты. Они так и думали. Да? Сейчас чуть-чуть иная, а скажем, 4 года тому назад, все сосредоточенность была именно на Ираку. И что Россия делала, было второй сорта. А что происходило с внутренней Россией, было уже третий сорта. И даже когда я лично иногда общаюсь с людьми в администрации, когда я об этом говорил, было еще несколько аргументов. Во-первых, они говорят так: ну, конечно, это плохо, время Ельцина было еще хуже. Во-вторых, они говорили так: ну, конечно, у нас другие ценности, но у нас есть общие интересы. И третий, да, у нас очень много проблем, но все-таки у нас очень хорошие отношения между Бушем и Путиным. Эти три аргумента сейчас неправда. Во-первых, естественный процесс, что Путин сейчас делает, это просто нельзя сейчас защитить. Говорят, что интересы важнее, чем ценности. Оказалось, что Путин готов делать вещи, которые даже, очевидно, не в интерес России. Я не знаю, если они это верили или нет, но они все время говорили, что у них очень хорошие личные отношения. Сейчас это очевидно, что это личные отношения мало решают вещи, которые для нас важны.
Американский политический эксперт Майк Макфол. И продолжает тему наш традиционный опрос на улицах российских городов. Сегодня жители Владимира, наш корреспондент, спрашивал, считаете ли вы, что Россия постепенно оказывается в международной изоляции?
Да, считаю, потому что те обстоятельства, которые складываются в мире, они происходят не в пользу России. Естественно, реакция других стран приводит Россию именно в изоляцию. И, может быть, стоит делать какие-то уступки для того, чтобы все-таки не находиться в изоляции и не вступать в холодную войну, как было до этого?
Нет, вообще не считаю. Все мои друзья, которые живут за границей, мы имеем нормальную с ними интернет-связь. Вот в Германии у меня живет очень хорошая подруга и в Америке. И мне кажется, там к России относятся нормально и очень даже любят эту страну. Не собираются ее никак изолировать или закрывать. А, ну, политические моменты, они, конечно, играют роль. Но мне кажется, если что, власть может и смениться как-нибудь внезапно.
Нет, не считаю. Наоборот, Россия пытается завоевать свои позиции. Иногда у нее это получается.
Мне кажется, что да, потому что даже судя по тому, когда едешь отдыхать на какие-либо курорты, к русским относятся не так, как к остальным. Даже вот в плане туризма. Ну и в остальных планах тоже.
Россия в принципе не может оказаться в международной изоляции, пока она нефть качает из своих ресурсов.
Склонны не считать, что Россия находится в международной изоляции. Последние международные конференции и встречи на высшем уровне подтверждают как раз, что мы стараемся вести честную игру. И в том числе не только с европейскими странами, а самое главное с Соединенными Штатами Америки, в лице которых мы находим недопонимание.
Ну, мне кажется, что это мнение совершенно надумано. Это такая истерия своего рода. На самом деле, я так не считаю, мне так не кажется.
Да, мне кажется, это действительно так, потому что мы теряем былое уважение наших соседей, и нам постоянно приходится доказывать свое превосходство перед странами Европы и Соединенных Штатов. Но мне кажется, что в скором будущем это непременно изменится, мы вновь станем сильной, мощной страной, ни в коем случае не изолированной.
Нет, я так не считаю, и наоборот считаю, что Россия как раз не оказывается в международной изоляции, потому что, как никогда, сейчас большое количество международных контактов не только в столице, но и в регионах. Сам я работаю в компании, которую можно считать международной, и думаю, что в этом вопросе я всегда отвечу нет.
Смотря что вы имеете в виду, если вы имеете в виду политическую изоляцию, то, скорее всего, в этом есть какая-то доля правды. Если вы имеете в виду культурную изоляцию, то, скорее всего, нет, потому что Россия как была, так и есть, и будет, и впереди планеты всей. Ну, а если считать, все же возвращаться к политике, Россия всякими всевозможными способами пытается все-таки вырваться на мировую арену и встать в одно из передовых мест.
Так владимирцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что Россия постепенно оказывается в международной изоляции. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а теперь о новинках в сфере высоких технологий. Панораму подготовила Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Исследователи из университета Редбауда в Нидерландах объявили о создании жесткого диска с новым механизмом записи. Он позволяет увеличить скорость записи в 100 раз по сравнению с обычным винчестером. Вместо магнитной головки в этом устройстве используется импульсный лазер. Авторы изобретения смогли записать данные при интервале пульсации лазера, равном 40 фемтосекундам. О технологиях высокоскоростной записи рассказывает Владимир Губайловский.
В экспериментальной модели таким образом подобран материал магнитных пластин, что он способен сохранять информацию, записанную лазерным лучом. Луч воздействует на магнитные пластины жесткого диска, особым образом поляризуя элементарные участки, и таким образом формирует ноль или единицу бинарного кода. Одним из недостатков метода является большое пятно от луча лазера на поверхности диска. В тестовой модели оно достигает 5 микрометров в диаметре. Однако разработчики намереваются в будущем сократить его размер до 10 нанометров.
Новости коротко. Частное конструкторское бюро, зарегистрированное в штате Невада, США, сообщило об успешном запуске экспериментального модуля «Генезис-2» в космос. «Генезис-2» был выведен на орбиту с помощью российской ракеты-носителя. Модуль длиной 5 метров и диаметром чуть более 180 сантиметров оснащен 22 фотокамерами. Уже получены первые снимки с орбиты, вид Земли и несколько фотографий самого аппарата. К 2015 году конструкторы планируют собрать обитаемую орбитальную станцию под названием «Galaxy», где модули типа «Genesis» будут выполнять функцию соединительных блоков между жилыми отсеками. Организация по присвоению имен и адресов в интернете ICANN рассматривает возможность расширения набора символов, допустимых в названиях доменов зоны .com. Сегодня пользователям глобальной сети доступно 37 символов. Буквы английского алфавита, цифры от 0 до 9 и дефис. В некоторых других доменных зонах интернета можно регистрировать имена на других языках, но .com этого пока не позволяет. Эксперты ICANN говорят, что никаких конфликтов с другими символьными таблицами быть не должно. Тем не менее, прежде чем пользователи смогут указывать путь к своим сайтам на родном языке, пройдет как минимум полтора года. Ученые из Лондонского университетского колледжа планируют создать генератор, моделирующий цунами. В этой машине небольшая волна будет проходить по 45-метровому желобу, оборудованному датчиками для регистрации силы цунами на глубине в прибрежных водах и у береговой линии. Сам желоб будет имитировать фрагмент океанического дна. Компьютерные модели, по мнению ученых, пока не могут учесть все стадии развития цунами.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. Вы слушаете «Свободу в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президенты США и России обсудили на переговорах в Кеннебанкпорте двусторонние отношения и вопросы международной политики. Владимир Путин предложил Джорджу Бушу создать в Москве и Брюсселе центры по обмену информацией по вопросам ПРО. В австралийском Брисбене задержан 8-й подозреваемый в причастности к организации терактов в Лондоне и Глазго. В Великобритании по этому делу арестованы 7 человек. На военном кладбище в Таллине сегодня пройдет церемония перезахоронения останков советских воинов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода» в 9. Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Вольская.
Петербург. Российский региональный экологический центр и представители компании Nord Stream провели обсуждение вопросов экологической безопасности российского участка североевропейского газопровода, который будет проложен по дну Балтийского моря. Это была первая встреча такого рода, которая подтвердила, что с российской стороны степень общественного участия в процедуре оценки воздействия на окружающую среду данного проекта была до сих пор минимальной из-за закрытости и незаинтересованности официальных ведомств. Как сообщила эксперт по сотрудничеству между Россией и ЕС в области экологии Людмила Богдан, предстоит обсудить еще много вопросов до того момента, как данный проект будет вынесен на общественное обсуждение в России.
Мы понимаем, что если мы будем следить за действиями проекта, за процедурой, мы можем получить информацию по разнообразному набору технических вопросов. Сообщество неправительственных организаций здесь. Оно заинтересовано участвовать в процессе, то есть выполнять свою функцию участия, общественное участие, и даже предложить свои ресурсы. К сожалению, рамки встречи были очень ограничены, и, может быть, конечной цели мы не достигли во время этой встречи. Мы не договорились о том, какими ресурсами мы располагаем и готовы их предложить. Но главный итог состоял в том, что мы знаем, что мы можем об этом договориться.
Представители компании Nord Stream, которая будет осуществлять строительство газопровода, согласились представить необходимые документы не только в Выборге, откуда начнется газопровод, но и в Петербурге. Москва. Сегодня в столице начнет работу международная конференция, посвященная столетию Гаагской конференции мира 1907 года. Мероприятие пройдет в здании правительства Москвы на Новом Арбате. Для участия в конференции в столицу на 6 дней приехала официальная делегация зарубежных участников. Петербург. Городской метрополитен отменил фиксированные сроки реализации проездных билетов на месяц для студентов и учеников. При первичном кодировании проездного билета по просьбе пассажира можно установить любую дату его начала в течение 2 месяцев. При продлении дата начала действия устанавливается с 1-го дня после даты окончания срока действия имеющегося на бесконтактной смарт-карте проездного билета, причем для этого билета бумажное приложение не требуется, так как в наземном общественном транспорте он фиксируется валидаторами при предъявлении бесконтактных смарт-карт. Москва. 6 июля, в день официального вступления в должность мэра столицы Юрия Лужкова, переизбранного на новый срок, городское правительство уйдет в отставку. Этого требует устав Москвы. После этого мэру предстоит сформировать новый состав московского правительства. В связи с этим, как отмечают эксперты, в составе городского правительства могут произойти как кадровые, так и структурные изменения. Петербург. В этом году на Рижском проспекте начнут строить снегоплавильную камеру. Талые воды будут фильтровать и отправлять в канализацию. Сооружение экологически безопасно и позволит утилизировать до 700 тысяч кубометров снега за сезон. В будущем в городе должны построить еще 3 таких станции. Новости Москвы и Петербурга. 3 июля. Татьяна Вольская.
В Петербурге полным ходом идут работы по очистке территории под строительство офисного центра «Газпрома» с 400-метровым небоскребом, именую его теперь «Охта-центром». Между тем, этот проект вызвал очередной скандал. Члены градостроительного совета выступили с заявлением, что компания «Газпром» и главный архитектор города Александр Викторов исказили высказанное большинством архитекторов мнение о недопустимости строительства небоскреба в выбранном месте. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
21 июня состоялось заседание градостроительного совета Петербурга, членам которого было предложено еще раз высказать свое мнение по отношению к строительству офисного центра компании «Газпром». Полемика по этому вопросу не прекращается последние полгода. Никто не против развития территории в устье реки Охты, но инициаторы проекта до сих пор так и не смогли предъявить никаких обоснований тому, зачем нужно строить 400-метровый небоскреб, который нарушит весь облик исторического центра Петербурга, кроме тех, что офисы всех крупнейших мировых нефтегазовых компаний располагаются в небоскребах. На следующий день после заседания градостроительного совета появился пресс-релиз, распространенный компанией «Газпром», из которого следовало, что градостроительный совет одобрил строительство Охта-центра, и на этом общественное обсуждение проекта завершено. Члены градостроительного совета были вынуждены обратиться со специальным заявлением к общественности, чтобы опровергнуть лживую информацию, растиражированную в городе. Это обращение подписали многие члены градостроительного совета и Совета по сохранению культурного наследия, который на специальной пресс-конференции озвучил сопредседатель Всероссийского общества по охране памятников и культурного наследия Александр Марголис.
Со всей решительностью заявляем, что информация об одобрении концепции Охта-центра в городских экспертных советах не соответствует действительности. Состоявшиеся обсуждения свидетельствуют об обратном. Большинство специалистов выступают против строительства 400-метрового небоскреба в непосредственной близости от исторического центра Санкт-Петербурга.
Кроме того, члены градостроительного совета были возмущены лицемерием главного архитектора города Александра Викторова, который подписал итоговое заключение прошедшего 21 июня заседания, заявив, что это общее мнение специалистов, продолжает Александр Марголис.
Вместо того, чтобы честно сказать, я главный архитектор Санкт-Петербурга, наделенный соответствующими полномочиями, не разделяю мнение большинства своих коллег, а считаю так-то, так-то и так. Он выбрал позицию малодушно и заявил, что его точка зрения разделяется большинством коллег. А это просто ложь.
Вообще все, что происходит вокруг проекта строительства делового центра для компании «Газпром», по мнению собравших пресс-конференцию специалистов, свидетельствует об изменении морали и нравственности современного общества, говорит заместитель председателя Союза художников Петербурга Борис Сергеев.
Проект хорош, интересен, но это не архитектура, это технологический, технический фокус. Архитектура подразумевает встраивание уже в среду. А этот проект можно поставить где угодно, хоть в Барабинской степи. Он был прекрасен бы для, например, для Сиднея. Но, извините, не рядом с расстрелом. Это амбиции денежного мешка, потому что пришел человек с рублем. И он диктует теперь условия. Вот в этом трагедия нашего времени.
Но кроме этических аспектов, существует еще и правовой нигилизм, подчеркнул Александр Марголис.
Есть еще проблема презрения к закону, пренебрежения законом. Если это суперкорпорация, ведь нам что говорят? Да, есть высотный регламент, есть генеральный план, пятое и десятое, но это же «Газпром». Значит, мы делим всех на тех, для кого закон писан, и тех, для кого закон не писан. И кто же те, для кого не писан? А те, которые могут инвестировать миллиарды. Вот какая мораль нам навязывается всей этой историей.
Член градостроительного совета Виктор Сиваков полагает, что мнение профессионального сообщества, к которому нынешняя власть не хочет прислушаться, необходимо отстаивать через суд.
Сегодняшняя власть – это уже не амбиция, это уже истерика. И с истерикой воевать невозможно, это только лечить. Поэтому объяснять нужно через суд. Группа людей подали в суд. Пусть призовут каждого члена градсовета как свидетеля того, что произошло. Мы через суд будем добиваться отмены этого решения.
Пятеро членов Петербургского градостроительного совета направили в ЮНЕСКО открытое письмо, в котором говорится о профанации общественного мнения в Петербурге, что может самым существенным образом отразиться на судьбе уникального архитектурного ансамбля исторического центра. Построив один небоскреб, Петербург не станет Нью-Йорком, а вот Петербургом быть перестанет, считают специалисты. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершение выпуска о самом интересном в московских театрах, музеях и концертных залах. Московская афиша.
Театры. В рамках Международного театрального фестиваля имени Чехова сегодня вечером на сцене театра имени Пушкина спектакль «Цимбелин». Новая постановка британского театра «Чик Байджауэл» завершает цикл 4 романтических пьес Шекспира, который начинался постановками «Перикла», «Бури» и «Зимние сказки», режиссер Деклан Донелан. Также в рамках фестиваля на сцене театра Моссовета «Мазурка Фога» композиция, постановка и хореография Пины Бауш. С подробностями Елена Фанайлова.
Пина Бауш, великий немецкий хореограф, снявшаяся в роли слепой принцессы у Федерико Феллини в фильме «И корабль плывет», приезжала в Москву трижды. Ее первые гастроли со спектаклем «Гвоздики», как и гастроли Мариса Бежара, были для российского культурного сообщества чем-то вроде падения Берлинской стены. В 93-м ее театр танца показывал в Москве три спектакля: «Весну священную», «Контакт Хофф» и «Кафе Мюллер», где 63-летняя балерина танцевала сама. Театр Пины Бауш можно описать одним словом – безупречность. Это не только пластический театр, основанный на техниках современного танца, но и театр психологический. Ее танцоры могут разговаривать, кричать, петь. В России Пину Бауш упрекали в трагическом мироощущении, доходящем до мизантропии, в приверженности к средствам немецкого экспрессионизма. И такие оценки продержались до спектакля «Мойщик окон», показанного в 2004 году. Это был спектакль о Гонконге, один из серий представлений о городах, которые балетмейстер начала делать в конце 90-х. «Мойщик окон» оказался эмоциональным, завораживающим, оптимистическим спектаклем, где лепестки алых роз были одним из символов города. Те, кто уже посмотрел «Мазурку Фога», поставленную на латиноамериканскую музыку, утверждают, что это зрелище полно не меньшей экспрессии и азарта.
С 3 июля по 25 августа в Москве на сцене Российского академического молодежного театра в 7-й раз пройдут традиционные летние балетные сезоны. Будут показаны классические балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Жизель» и «Золушка». Летние балетные сезоны были задуманы как проект для иностранных туристов, приезжающих в Москву в период закрытия театрально-концертного сезона, чтобы предоставить им возможность познакомиться с классическим русским балетом. Этим летом спектакли будут представлены труппами Русского национального балетного театра и Театра классического балета Смирнова-Голованова. Выставки. В Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке продолжается выставка «Среди коллекционеров». Третьяковская галерея знакомит зрителей с историей своего графического собрания. На этот раз это выставка графики из коллекции московских меценатов рубежа 19 и 20 веков. На выставке в том числе представлены графические работы Бахста, Бенуа, Врубеля, Кустодиева, Левитана и Серова. Сегодня вечером во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства открывается вторая выставка мастеров прикладного искусства Франции «Фиолетовая улица» из Парижа в Москву. Художественные салоны, располагающиеся в 15-м округе Парижа на улице Виолет, почти в полном составе на несколько дней переезжают в Москву.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время политики. Эпоха Бориса Ельцина. Передача вторая». Беседа с бывшим заместителем секретаря Совета Безопасности России, ныне эмигрантом, бизнесменом Борисом Березовским. Ведет программу Михаил Соколов. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Британия и британцы не дадут себя запугать.
Богатые получают все больше власти, а роль простых людей...
Чтобы отношения Москвы и Вашингтона стали заложниками.
Но даже когда стало понятно, что закон все же вступит в силу, владельцы казино не отступили.
Иски в Верховный суд подали движение за чистоту власти, ряд организаций за
женские права. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.